Беседа десятая. «Во дни оны прииди Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне иудейстей и глаголя: „Покайтеся, приближибося Царствие Небесное“». Глава 3, стихи 1 и 2. 1. В какие это дни? По свидетельству святого Луки, Иоанн пришел не в те дни, когда Иисус был еще отроком и возвратился в Назарет, но по прошествии 30 лет. Как же сказано здесь «во дни оны»? В Писании весьма часто употребляется такой образ речи, когда говорится не только о таких происшествиях, которые непосредственно следовали друг за другом, но и о таких, которые были по истечении многих лет. Так, когда ученики приступили к Иисусу, сидевшему на горе Елеонской, и желали узнать от Него и о Его пришествии, и о разрушении Иерусалима, а вы знаете, какое расстояние времени между этими двумя событиями, тогда Он, кончивший речь о разорении иудейской столицы и переходя к концу мира, присовокупил: «Тогда и сия будут». Словом «тогда» он не смешивал времена, но означил только то время, в которое произойдет кончина мира. Точно так же употреблены и здесь слова «во дни оны». Евангелист указывает этими словами не на те дни, которые непосредственно следовали, но на те, в которые должно было случиться то, о чем он намеревался говорить. Но почему, скажешь ты, Иисус пришел креститься спустя 30 лет? Потому что после этого крещения ему надлежало уже упразднить закон. Чтобы не сказал кто-нибудь, что он потому отменяет закон, что не мог исполнить его, он во всей точности исполнял его во все продолжение того возраста, который обыкновенно способен ко всяким грехам. Не во всякое ведь время все страсти действуют в нас. Но в раннем возрасте обыкновенно бывает больше неразумия и малодушия, в последующем сильнее действует похоть, а далее, в следующем возрасте, любостяжание. Потому-то Христос, прошедший через все эти возрасты и во всех их исполнив закон, тогда уже приходит к крещению, чем и заключил исполнение всех заповедей. А что крещение было последним из дел законных, выслушай его слова: «Тако, бо подобает нам, исполните всяку правду». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 15. Смысл этих слов таков: мы все предписанное законом исполнили, не приступили ни одной заповеди, и так как остается только одно крещение, то и это нам должно присовокупить, и таким образом исполним всякую правду. Под правдой он разумеет здесь исполнение всех заповедей. Отсюда видно, для чего Христос приступил к крещению. Но почему вздумалось Иоанну крестить? По свидетельству евангелиста Луки, не сам собою сын Захарии приступил к крещению, но по побуждению Божию. «Бысть глагол Господень к нему». Евангелие от Луки, глава 3, стих 2, то есть повеление Божие ему. И сам Иоанн говорит: «Пославы мя крестите водою, той мне рече: над него же узриши духа, сходяща как голубя, и пребывающа на нем, той есть крестяй Духом Святым». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 33. Для чего же он послан совершать крещение? И это опять объясняет нам сам Креститель, говоря: «Аз не ведих его, но да явится Израилеве, сего ради приидох аз водою крестя». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 31. Но если одна эта причина, то как же евангелист Лука говорит «прииди во страну Иорданскую, проповедуя крещение покаяния во оставление грехов»? Евангелие от Луки, глава 3, стих 3. Крещение Иоаннова не давало прощения грехов. Это последнее было даром крещения после данного нам. В нем мы спогреблись со Христом. В нем ветхий наш человек сораспялся со Христом. А прежде креста Христова нигде не видно отпущения грехов. Оно везде приписывается крови Его. И апостол Павел говорит: «Но омыстися, но освятистися не крещением Иоанновым, но именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 11, и в другом месте: «Иоанн убо проповедал крещение покаяния, не сказано отпущение, да во грядущего по нем веруют». Деяния апостолов, глава 19, стих 4. Да и каким бы образом могло быть отпущение грехов, когда еще ни жертва не была принесена, ни Дух Святый не сходил, ни грехи не были заглаждены, ни вражда не пресеклась, ни проклятие не уничтожилось? Второе. Итак, что же значит «во оставление грехов»? Не раскаянны были иудеи и никогда не чувствовали грехов своих, но, будучи подвержены крайним порокам, всегда считали себя праведными, а это-то особенно и губило их и отдаляло от веры. Апостол Павел, укоряя их за это, сказал: «Не разумеющие Божия правды и свою правду ищущие поставите правде Божией, не повинувшися». Послание к Римлянам, глава 10, стих 3. И еще: «Что убо речем? Яко языцы, не гонящие правду, постигоша правду. Израиль же, гоня закон правды, в закон правды не постиже, чесо ради, за не от веры, но от дел». Послание к Римлянам, глава 9, стихи с 30 по 32. Так как это было причиной их зол, то приходит Иоанн, чтобы привести их к сознанию своих грехов. Это выражалось в самой наружности его, располагавшей их к покаянию и исповеданию грехов. То же показывала и его проповедь, потому что он только и говорил: «Сотворите плоды, достойны покаяния». Евангелие от Луки, глава 3, стих 8. Итак, по елику несознания грехов своих, как говорит и апостол Павел, удаляло их от Христа, тогда как, напротив, от помышления о своих грехах происходит желание искать искупителей прощения, то и цель пришествия Иоаннова состояла в том, чтобы расположить их к познанию своих грехов и склонить к покаянию. Не для того, чтобы они были наказаны, а чтобы стали через покаяние более смиренными, осудили самих себя и прибегли к получению прощения. Смотри, с какой точностью евангелист указал на это, сказав, что Иоанн, прииди, проповедуя крещение покаяния в пустыне иудейской, он присовокупил «во отпущение», как бы говоря тем, он убеждал их к сознанию и покаянию в грехах не для наказания их, но чтобы они удобнее получили отпущение, имевшее быть после. Если бы они не осудили самих себя, то не стали бы искать и милости, а не ища ее, не удостоились бы и отпущения грехов. Итак, крещение Иоаннова пролагало путь к другому, потому-то и сказано: «Да веруют в грядущего по нем». Этими словами, кроме означенной нами, указывается еще и новая причина крещения. Неприлично было Иоанну обходить домы и, взявши Христа за руку, водить везде, говоря: «Веруйте в Него». Неприлично также было перед всеми мимоходящими возносить этот блаженный глас и совершать все прочее. потому и пришел он крестить. И уважение к крестителю и цель самого действия привлекало и призывало к Иордану всех жителей, так что здесь было великое собрание народа. Вот почему приходящих к нему он смиряет и убеждает не думать о себе много, показывая, что они подвергнутся величайшим бедствиям, если не покаются, убеждает перестать хвалиться своими предками и принять грядущего. В это время явление Христово было еще прикровенно, и многие по причине бывшего в Вифлееме избиения почитали его умершим. Правда, он, будучи еще 12 лет, обнаружил себя, но в скором времени опять сделался неизвестным. Вот почему его явление в самом начале долженствовало быть особенно знаменитым и высоким. Потому-то Иоанн в первый раз громогласно и проповедует народу иудейскому то, чего они не слыхали ни от пророков и ни от кого другого, напоминает им о небесах и о небесном царстве, и не говорит уже ни о чем земном. Под царством же разумел он пришествие Христово, как первое, так и последнее. Но для чего, скажешь ты, говорил он это иудеям, когда они не понимали слов его? «Я для того говорю это, — скажет он, — чтобы они, будучи возбуждены таинственностью слов, стали искать проповедуемого». И действительно, Иоанн так воодушевил благими надеждами приходивших к нему, что даже многие мытари и воины спрашивали, что им делать и как устроить жизнь свою. А это было признаком, что они, оставивши житейские дела свои, начали обращать взор свой на другое, важнейшее, и как бы во сне представлять будущее. Все, что они видели и слышали, порождало в них высокие мысли. Третье. В самом деле, представь, каково было видеть человека, исходящего из пустыни по прошествии 30 лет, сына одного из первосвященников, того, который никогда не имел нужды в вещах человеческих, во всех отношениях достоин был уважения и сверх того имел за собой пророка Исаию, поскольку этот последний возглашал о нем, говоря: «Вот тот, о котором я предвещал, что он придет вопиять в пустыне и обо всем громогласно проповедовать». И действительно, пророки так были заботливы в настоящем случае, что задолго предвозвестили не только о владыке своем, но и о том, кто будет слугой его. И предвозвестили не только о лице его, но предсказали и место, где он будет проповедовать, и образ проповеди, который он употребит для научения, и то, какие добрые последствия произойдут от его проповеди. Смотри, как оба они, то есть пророк и креститель, соглашаются в одной мысли, хотя и не одними словами выражают ее. Исаия говорит, что такова будет проповедь Иоанна: «Уготовайте путь Господень, правы творите стези Его». Книга пророка Исаии, глава 40, стих 3. Сам же креститель по пришествии своем говорит: «Сотворите плоды, достойны покаяния». Это означает то же самое, что и слова «уготовайте путь Господень». Видишь ли, что и слова, изреченные пророком, и проповедь самого Иоанна означают только то, что он пришел предуготовить и предустроить путь ко Христу. Пришел не для того, чтобы подавать дар, то есть отпущение грехов, но чтобы приуготовить души тех, которые имели принять Бога всяческих. Лука же еще нечто прибавляет. Он приводит не начало только пророчества, но передает его полностью. «Всяко дебрь исполнится, и всяко гора и холм смирится, и будут стропотное в правое, и острые в пути гладки, и узрит всяко плоть спасение Божие». Евангелие от Луки, глава 3, стихи 5 и 6, книга пророка Исаии, глава 40, стих 4. Видишь ли, как говорит? Пророк давно все предсказал. Истечение народа, и перемену вещей к лучшему, и успех проповеди, и причину всех этих событий. Хотя это все выражено иносказательно, так как это были слова пророческие. Когда пророк говорит «всяка дебрь исполнится, и всяка гора и холм смирится, и будут вся острие в пути гладки», то он означает этим, что и смиренные вознесутся, и гордые смирятся, и трудность закона переменится в легкость веры. «Не будет уже более трудов и пота», — говорит он, «но настанет благодать и прощение грехов, облегчающие путь спасения». Потом указывает и причину этого, говоря, «узрит всяка плоть спасения Божие», то есть не одни уже только иудеи и принявшие их веру, но вся земля и море, и все естество человеческое. Через стропотное он означил всякую развращенную жизнь, разумел мытарей, любодеев, разбойников, волхвов и вообще всех тех, которые прежде жили развращенно, а после вступили на правый путь, о чем говорил и сам Христос. «Мытари и любодейцы варяют вы в Царствии Божием». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31, так как они уверовали. То же самое выразил пророк еще и другими словами: «Тогда волцы и агнцы имут пастися вкупе». Книга пророка Исаии, глава 65, стих 25. Как там, под образом холмов и дебрей, указывает на соединение различных нравов в один согласный образ мыслей, так и здесь, в свойствах различных животных, изображая различные нравы людей, говорит, что они также соединятся и будут между собою согласны в благочестии. И здесь опять представляет тому причину. «Будет, — говорит, — восстая и владеть языки, на того языцы уповати будут». Книга пророка Исаии, глава 11, стих 10. Эту же причину и там привел он, сказав: «И узрит всяка плоть спасение Божие». В обоих случаях он указывает на то, что сила и познание Евангелия разольются во все концы земли, и род человеческий от зверских нравов и от грубого образа мыслей перейдет к кротости и мягкости. Сам же Иоанн, имея ширизу свою от влас вельблюжть и пояс усмен о чреслях его. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 4. Видишь ли, как иное предвозвестили пророки, а иное предоставили евангелистам? Почему Матфей и пророчество приводит, и от себя присоединяет, не почитая излишним сказать и об одежде праведника? Четвертое. В самом деле странно и удивительно было видеть в человеческом теле такое терпение. Это-то особенно и привлекало иудеев. Они видели в нем великого Илию. Зрелище, которого они были свидетелями, напоминало им об этом святом муже и даже еще более изумляло их. Действительно, тот питался и в городах, и домах, а этот от самой колыбели постоянно жил в пустыне. Предтечи того, кто имел упразднить все древнее, как то труд, проклятие, печаль и пот, надлежало и самому иметь некоторые знаки такого дара и быть выше древнего осуждения. Таковым он и был. Ни земли он не обрабатывал, ни браст не рассекал, ни хлеба не ел в поте лица, но стол имел готовый, одежду находил легче стола, а о жилище еще менее заботился, нежели об одежде. Он не имел нужды ни в доме, ни в постели, ни в столе, ни в чем другом подобном, но, нося плоть, вел какую-то ангельскую жизнь. Для того-то он и носил власяную одежду, чтобы и самою одеждою научить нас удаляться человеческого и не иметь ничего общего с землею, но возвращаться к прежнему благородству, в каком был некогда Адам, прежде, нежели возымел нужду в платье и одежде. Таким образом, самая одежда Иоанна служила знаком и царского достоинства, и покаяния. Не спрашивай меня, откуда он, живя в пустыне, мог достать власеницу и пояс. Если ты будешь спрашивать об этом, то найдешь множество и других вопросов, например, как он во время зимы и во время зноя солнечного жил в пустыне, особенно же в незрелом возрасте и с слабым, еще не укрепившимся телом. Каким образом детское его тело могло перенести такие перемены погоды при таком необыкновенном столе и прочих невыгодах пустынной жизни? Где ныне те греческие философы, которые суетно ревновали циническому бесстыдству? Какая была польза запираться в бочке и потом предаваться такой гнусности? Где эти философы, которые, пренебрегая всеми приличиями, имели между тем множество колец, чаш, слуг и служанок и окружали себя прочую пышностью, вдаваясь таким образом в две крайности? Но не таков был Иоанн. Он обитал в пустыне, как на небе, строго исполняя все правила философии, и оттуда, подобно ангелу с неба, нисходил в ограды, подвижник благочестия, увенчанный всею вселенной и философ философии, достойный неба. Притом он был таковым тогда, когда еще не был разрешен грех, не прекратился еще закон, не была еще связана смерть, не были еще сокрушены медные врата, но когда еще имел силу Ветхий Завет. Такова-то мужественная и крепкая душа. Она всюду проходит и побеждает все преграды. Таков был и Павел в Новом Завете. Но для чего, скажешь ты, Иоанн вместе с одеждою носил и пояс? Таков был обычай древних, прежде чем вошла в употребление одежда мягкая и раздувающаяся. Так опоясывался Петр, равно как и Павел. Мужа, говорится, его же есть пояс сей. Деяния апостолов, глава 21, стих 11. Так же одет был Илия. Так же одевался и каждый из святых, потому что они непрестанно были в деле, или путешествовали, или чем-нибудь другим нужным занимались и трудились. Впрочем, не по одной только этой причине они одевались таким образом, но еще и потому, что пренебрегали всякими украшениями и любили жизнь строгую и суровую. А это и Христос поставляет в величайшую похвалу добродетели. «Чесо из идости, — говорит он, — видите, человека ли в мягкие ризы одеянно, се, и же мягкая, носящая в домех царских суть». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 8. Пятое. Если же Иоанн, этот столь чистый муж, светлейший неба и высший всех пророков, более которого никого не было и который имел такое дерзновение, если он вел такую суровую жизнь, совершенно пренебрегая всеми излишними удовольствиями, то какое же оправдание будем иметь мы, которые после явленных нам великих благодеяний и при бесчисленных грехах, нас обременяющих, не указываем даже и малейшей части его покаяния, но упиваемся, присыщаемся, намощаемся благовониями, живем ничем не лучше театральных блудниц, всячески нежимся и таким образом делаем себя легкую добычу дьяволу. Тогда исхождаши к нему, и Иерусалима, и вся Иудея, и вся страна Иорданская, и крещахуся от него, исповедающий грехи своя. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 5 и 6. Видишь ли, как сильно подействовало явление пророка, как заставило весь народ встрепенуться, как привело его в чувство грехов своих? И подлинно чудное было для иудеев зрелище, когда они видели, что Иоанн в человеческом образе проявляет такие дела, говорит с таким дерзновением, восстает на всех, как на детей, блистает особенную благодатью в лице своем. Удивление их увеличивалось еще более от того, что явление пророка последовало спустя долгое время, ведь благодать пророческая оскудела у них и возвратилась к ним спустя долгое время. Да и самый образ проповеди был какой-то странный и особенный. В самом деле они не слыхали от Иоанна ничего обыкновенного, ни о земных войнах, битвах и победах, ни о бедствиях голода и мора, ни о вавилонянах и персах, ни о взятии города, ни о другом чем-либо обыкновенном, но о небесах, небесном царстве и о мучении в гиенне. Вот почему иудеи, несмотря на то, что незадолго перед тем временем сообщники возмутителей Иуды и Февды все были побиты в пустыне Иорданской, немало не страшились идти туда. Иоанн призывал их не с тем же намерением, как эти возмутители, то есть, чтобы склонять их к восстановлению царства, восстанию и нововведениям, но чтобы руководствовать к небесному царству. Потому он и не удерживал их в пустыне, чтобы вести за собою, но отпускал, преподав крещение и правила строгой жизни. Он всеми мерами старался внушить им презирать все земное, а возноситься и устремляться постоянно к будущему. Будем и мы подражать Иоанну. И, оставив сластолюбие и пьянство, начнем жизнь воздержанную. Теперь время покаяния как для некрещенных, так и для крестившихся, чтобы одни, покаявшись, сделались причастниками святого таинства, а другие, омывши скверны, приобретенные после крещения, с чистой совестью приступили к трапезе. Оставим же эту сластолюбивую и развращенную жизнь. Нельзя ведь, никак нельзя в одно и то же время и каяться, и предаваться сластолюбию. И в этом пусть уверит вас одежда, пища и жилище Иоаннова. Что ж, скажете, прикажешь и нам вести такую суровую жизнь? Не приказываю, но советую и прошу. Если же для вас это невозможно, то хоть оставаясь в городах, будем совершать покаяние, суд уже у дверей. Да если бы он и не был так близок, все-таки нам не должно быть беспечными, потому что конец жизни каждого имеет такую же силу для отзываемого в будущую жизнь, как и кончина мира. А что суд уже у дверей, послушай, как говорит о нем Павел. «Ночь прииде, а день приближися» — послание к римлянам, глава 13, стих 12. И в другом месте — «Приидет Бог ряды и не укоснит» — послание к евреям, глава 10, стих 37. Да и самые признаки, возвещающие день суда, уже открылись, потому что сказано «проповестся сие Евангелие Царствия во всем мире, во свидетельство всем языкам, и тогда приидет кончина» — Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. Шестое. Заметьте особенно эти слова. Не сказал Спаситель, когда уверуют все люди, но когда будет всем проповедано. Потому-то он и прибавил во свидетельство языком, давая через то знать, что он не будет отлагать пришествия своего дотоле, пока все уверуют. Во свидетельство здесь значит в обвинение, в обличении, в осуждении неверовавших. А мы, слыша и видя это, спим и видим грезы, как бы погруженные в самый глубокий полночный сон. И действительно, происходящее теперь наяву, радостное ли то или прискорбное, ничем не лучше грез. Потому и умоляю вас, наконец, пробудиться и воззреть к солнцу правды. Сонный не может видеть солнца и усладить взор свой красотою лучей его. Если же что и видит, то все как бы во сне. Итак, нам нужны теперь глубокое раскаяние и обильные слезы, как потому, что мы грешим и остаемся бесчувственными, так и потому, что грехи наши велики и превышают прощение. А что я не лгу, в том свидетелями большая часть слушателей. Впрочем, хотя грехи и превышают прощение, обратимся все же к покаянию, и мы удостоимся венцов. Покаянием же я называю не то, чтобы только отстать от прежних худых дел, но и то, чтобы показать большие добрые дела. Сотворите, сказано, плоды достойны покаяния. Евангелие от Луки, глава 3, стих 8. Как же нам сотворить их? Поступая напротив. Например, ты похищал чужое. Впредь давай и свое. Долгое время любодействовал, теперь воздерживайся и от своей жены в известные дни, привыкай к воздержанию. Оскорблял и даже бил, кого не встречал. Впредь благословляй обижающих тебя и благодетельствуй бьющим. Для исцеления нашего недостаточно только вынуть стрелу, но еще нужно приложить к ране лекарство. Ты предавался прежде сластолюбию и пьянству? Теперь постись и пей воду, старайся истребить зло, происшедшее от прежней жизни. Ты смотрел прежде сладострастными очами на чужую красоту, впредь, для большей безопасности, совсем не смотри на женщин. Уклонись, сказано, от зла, и сотвори благо. Псалом 33. И еще удержи язык твой от зла, и устне твои, еже не глаголоти льсти. Псалом 33. А я требую, чтобы ты еще говорил доброе. Взыщи мира и пожени и. Псалом 33. Не только с людьми, но и с Богом. Прекрасно сказано «пожени», подлинно. Мир отринут и изгнан. И оставив землю, отошел на небо, но мы можем возвратить его опять. Если только оставив гордость, наглость и все, что препятствует ему, захотим вести жизнь скромную и кроткую. В самом деле, нет ничего хуже наглой надменности. Она-то и делает нас и напыщенными, и в то же время раболепными, а потому в первом случае смешными, во втором отвратительными, и таким образом производит за раз два противоположных порока – гордость и подлое ласкательство. Если же мы искореним эту ненасытную страсть, то будем и истинно смиренными, и высокими без всякой для себя опасности. От излишества ведь и в телах наших происходит порча соков, и когда составные части нашего тела по чрезмерности выходят из своих границ, то рождаются бесчисленные болезни и страшные случаи смерти. То же самое бывает и с душою. Седьмое. Итак, отсечем всякую безмерность и, принявши спасительное врачевство умеренности, будем жить добропорядочно, как следует, и станем усердно прилежать к молитвам. Если и не получим просимого, будем молиться, чтобы получить. Если же получим, не перестанем молиться и по получении просимого. Бог ни для чего-нибудь иного откладывает исполнение наших прошений, но для того, чтобы замедлением возбуждать к неусыпным молитвам. Для того-то Он и отлагает исполнение наших прошений и часто попускает нам впадать в искушение, чтобы мы непрестанно к Нему прибегали и не оставляли Его. Так поступают и любящие отцы, и чадолюбивые матери. Видя, что дети перестают ласкаться к ним и оставляют их, чтобы играть со своими сверстниками, они часто приказывают слугам своим пугать их, чтобы страхом принудить их бежать к материнским объятиям. Так и Бог часто угрожает нам не потому, что Он готов исполнить над нами свои угрозы, но для того, чтобы привлечь к себе. Оттого-то, когда мы к Нему обращаемся, он тотчас перестает быть грозным. Если бы мы были одинаковы как в благополучии, так и в искушениях, то не было бы и нужды в искушениях. И что нам говорить о себе? И сами святые мужи часто вразумляемы были искушениями. Потому-то и говорит пророк: «Благо мне, яко смирил мя еси». Псалом 118. И сам Христос говорит апостолам: «В мире скорбь не будете». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. То же самое разумеет и Павел, когда говорит: «Дадися ми пакостник плоти ангел сатанин, да ми пакости деет». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. Вот почему, хотя и просил он избавиться от этого искушения, он не получил просимого, потому что ему от него была большая польза. Если пройдем всю жизнь Давида, то найдем, что и он был светлее во время бедствий. И не только он, но и все другие ему подобные. Так Иов наиболее сиял во время бедствий. Тогда же наиболее прославился Иосиф. Также Иаков и отец его, и отец отца его, и все, которые когда-либо сияли и получили блистательнейшие венцы, увенчались и прославились от скорбей и искушений. Зная все это, не будем, по словам мудрого, скоры во время наведения. Сирах, глава 2, стих 2. А научимся тому единственно, чтобы мужественно все переносить, и что бы ни случилось с нами, ни о чем не любопытствовать и не беспокоиться. Знать, когда должны кончиться наши скорби, принадлежит Богу, который их попускает, а переносить эти скорби со всей благодарностью есть дело уже нашей благопризнательности. Если будет так, то все будет у нас хорошо. А чтобы это действительно было, чтобы нам быть славнее здесь, на земле, и блистательнее на небесах, будем принимать все, постигающее нас, с благодарностью к тому, кто лучше нашего знает, что нам полезно, и кто любит нас сильнее самих родителей. Эти две мысли, припоминая себе при каждом постигающем нас бедствии, будем укрощать скорбь свою и прославлять Бога, который во всех случаях все творит и устрояет в нашу пользу. Таким образом, мы и легко отразим все наветы и получим нетленные венцы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.